do Troje i Trojci poslanja od Jovana. Постоянно говорится об истине, что надо ходить во истине, надо жить во истине. И что это значит? Значит вот так, что истина в том, что Бог есть, Иисус Сын Божий, таких можно сказать доктрин, которые мы понимаем, этих идей, этих понятий, которые у нас есть. Факт того, что это истину, что на самом деле Иисус есть, на самом деле Он придет, на самом деле мы будем жить вечно в Царстве Божьем здесь на земле. Это значит, что если это все истину, то нам должны и также жить во истине. То есть нам должны не солгать, а говорить честно. И не только говорить честно, а думать по-честному. Потому что мы сможем сам себе обманывать в таком вот плане, что мы сможем солгать и обманывать даже сама себе. Все внутри себе постоянно крутится в том, что мы пробуем убеждаться, убеждать себе, что вот так, да, я могу так делать, я могу так. И потом, в конце концов, когда мы это совершили, мы понимаем, что это был грех. Итак, у нас такая способность вот сам себе обманывать. Тем более, если мы не сможем говорить истину даже сам в себе, тем более мы будем не говорить истину другими. А если на самом деле Бог все правду писал в Библии, что здесь в Библии у нас есть Слово Божие, у нас есть истину, значит, что если Бог не солгал, если Он не обманывал, то нам должны и так же жить с таком честностью. А жить честно в этом мире очень сложно, где столько лицемерия, где, когда один человек или некоторых людей начинает даже не говорить правду, то как-то цели общества как-то испортились из-за этого. То есть мы все начинаем и тоже вот так не говорить вот правду. Конечно, есть иногда время, когда это не совсем то, что надо открывать наше сердце и высказать все то, что есть на сердце. Конечно, об этом я не скажу, но это может быть так, что мы постоянно размышляем о том, что есть неправда. А вот тот подход, который у нас есть здесь, где постоянно в этом посланиях Иоанн говорил о том, что человек должен жить воистине, жить порядочнее, то есть, значит, жить честно. Потому что все грехи, которые мы совершаем, по-моему, происходят из-за того, что мы умеем сам себе обманывать. Мы умеем сам себе уговорить не то делать. Ладно, это одно. Следующий момент. Вот первый стих. Он, Иоанн, писал вот это второе послание, первый стих, кому-то вот женщина, сестра. Старшая сестра. Интересно, что кажется, что у них были там в первом веке женщина, то есть сестра, которая была старшая церковь. И это необыкновенно, потому что в их времен женщина вообще очень мало значила. Она просто существовала, чтобы иметь детей. А написано по истории, что кажется, что очень много женщин приняли крещение в первом веке, потому что для женщин христианство, то есть настоящее христианство, было очень и очень даже привлекательно. Значит, что Бог как-то понимает значительность человека, хоть женщин, хоть мужчина, хоть еврей, хоть не еврей, хоть язычник, хоть черные, хоть белые. Для Бога каждый человек, неважно на пол, на всякий, это имеется колоссальная значительность для него. Итак, факт того, что там в первом веке в христианстве были церкви, где старше была женщина. Это для меня значительно. Тем более, он дальше сказал, допустим, 10 стих. Он сказал, он писал ту женщину, если приходит к твоему дому какой-то лжий учитель, который вот не так говорит об Иисусе, то не надо вот принять такой человек дома. Это не значит, что нам должны буквальным образом попросить каждый человек прямо на дверях, что ты веришь об Иисусе, до того, что пропускаем такой человек, мол, заходить в нашем доме. Нет. Дом там имеется в виду церковь, потому что они собрались дома, по домам, как мы вот сегодня. Как мы вот собираемся по домам, это именно то, что они сделали там в первом веке. Кажется, что та женщина была богатая, она была старшая дома. Как это случилось, не знаем. Но, наверное, муж умер, или даже, наверное, она развелись, потому что в Римской империи развод вполне возможно было. Есть таких, ну, случаев, написано в истории, где было для, ну, богатого мужчины стыдно, если его жена отошла к христианству. Иногда они развелись.
Итак, так, не хотели признать христианство, да, если мужик?
Да,
если
мужчина мужик, не хотел, да. Итак, наверное, кто знает, какой случай случился, если ли смерть, или развод, или кто знает, или, наверное, она была очень успешной, вот работала там в рынке, наверное, почему-то не хотела выходить замуж, и откуда-то было достаточно денег, чтобы иметь свой дом. Тем более, дом, который достаточно большой, чтобы все верующие людей, то есть экклезии, церковь, смогли там собраться. Итак, пусть... Да, точно, да. Итак, для нас должен быть тоже тут, ну, оценка, значительность человека. Где мы живем сейчас в Европе, это не то, что, ну, вряд ли люди плохо думают о женщинах. Но есть некоторые группы в обществе, которые люди вообще считают, что вот такие люди никто. Ну, допустим, ну, бомж, цыганы, черные люди, ну, что они не то. И нам надо понять, что это так не должно быть. Так не должно быть, что Бог не обращает внимания на это. Что Он видит каждый человек, вау, как человек. И нам надо вот и так же иметь такой подход. Вот 4 стих. Он сказал, что он очень сильно радовался, когда он нашел ее дети, которые ходили в истине. То есть для нас самая большая радость – это когда тех, с кем или для кого мы работали, держатся по истине. Видите, и то же 3 послание от Иоанна, 4 стих. У меня нету больше радости, чем слышать, что мои дети ходят воистине. То есть, вместо Павла сказал, что для него радость была бы в том, что он будет увидеть тех, с кем он работал в Царстве Божьем. И это чудесно, что его радость, вечная радость в Царстве Божьем, это не только из-за того, что он сам там будет, а из-за того, что его братья и сестры и тоже там. Итак, если мы только думаем о себе, это может быть какой-то духовный эгоизм. Что я хочу быть в Царстве Божьем. Ну хорошо, ладно, то я буду приобрести для себя вечной жизни, когда Иисус придет, и что дальше? Хорошо, я буду жить вечно, ну, а с кем надо жить? Итак, если мы так переживаем, от друг друга. Например, в этом экклезии здесь, в Тукузе. Вот. Когда, допустим, я стою перед судным троном Иисусом, и я вижу, во, Марита, что она там стоит, Вия, там стоит перед судным троном Иисусом, Иисус скажет, молодец, Вия, вот вечная жизнь для тебя. Я буду, вау, радоваться. Я буду вот так рад, когда я это вижу. А если я сидел бы там в Риге, вообще не обратил внимания на том, что есть сестра здесь в Венгрии. И просто думал бы, да ладно, мне некогда. Допустим, это ее судьба, это ее жизнь, допустим. То ладно, тот радость, когда я вижу Вию в Царстве Божьем, просто не будет. А факт того, что в этом жизни мы пробовали, по крайней мере, отдать себе за друг друга, это значит, что когда мы видим друг друга в Царстве Божьем, мы будем радоваться в этом побольше. И он поэтому сказал 5 и 6, второе послание, что надо любить друг друга. То есть не только думать о себе. Потому что мы живем в духе, здесь в Европе, по крайней мере, особенно здесь в Прибалтике, при вот таком духом индивидуализм, где, в принципе, каждый человек только думает о себе. Даже этих, ну, раньше было такие, ну, ценности, вот, семьей всякие, а сейчас уже нет. Каждый про себе. А, и даже духовным образом может быть так, что я хочу вечно жить. Хорошо, я умру, я это не хочу. Я хочу вечно жить. Ну ладно, дай мне тогда право на понимание, дай мне крещение. Но это не так просто. Это слишком примитивный подход. Если мы на самом деле любим Бога, и мы хотим, ну, дать Ему больше славы и всякие, то мы будем очень вот интересоваться, чтобы не только я, а еще людей будет в Царстве Божьем. Так это ободрение для нас, по крайней мере, пробовать заинтересовать людей и тоже с нами ходить вот к этому Царству. И он сказал, что очень важно берегать тот правильно учение, которое мы сперва получили. Особенно 7 стих. Он сказал, что если кто скажет, что Иисус не пришел по плоти, то тот человек обманщик и антихрист. Что это значит? Иисус пришел в плоти. Это очень важно, он имел в виду. То есть факт того, что у Иисуса было вполне нашего природа, все наши искушения, все наши проблемы, все наши беды. Это очень важно. Я боюсь, что, наверное, он здесь имел в виду тот будущее учение, как называется, Триединство или Троица, где они считают, что Иисус сам Бог, что Он не пришел плоти, что Он был сам Бог. А смотрите, почему это так важно. Но в контексте тот 7 стих у нас есть 5 и 6, где он сказал, надо любить друг друга. То есть любовь является самый главный момент. А в этом контексте он сказал, и так, поэтому берегите то понятие, что Иисус на самом деле пришел по плоти. То есть, если мы так понимаем, что у Иисуса было все мои искушения, а никогда ни разу не согрешил, то это как-то поможет мне жить в любви. Если он, имея все мои дисфункции, все мои искушения, все мои слабости, все равно успевал любить меня до конца, то мой ответ к этому должен быть в том, что я буду и тоже других людей любить. Итак, видите связи между наше, как сказать, абстрактное понимание, учение и доктрина, и наше практическое путь жизни. поскольку мы понимаем, что Иисус на самом деле пришел поплатить, поскольку мы будем жить в любви. Итак, это не просто важно ради того, что Бог это писал, тогда просто так важно толковать. Нет, это все имеется какой-то практический взгляд. Практический момент, можно сказать. Потому что, если на самом деле Иисус пришел в плоти, и у Него были все наши искушения, значит, что у Него была возможность согрешить, хотя Он не согрешил. А такой возможность, безусловно, был. Если не был, то это значило бы, что искушение не значит искушение. А факт того, что у Него был такой возможность согрешить, а выбрал, даже слезы, боролся против искушения и выбрал для Бога каждый раз. Он это сделал из-за Его любви для нас. И поэтому, факт того, что Он пришел во плоти, Иоанн имел в виду, ободряет нам жить в любви к друг другу. Итак, он сказал, что восьмой стих. Смотри, чтобы вы не потеряете вашу награду. Смотрите, чтобы вы не потеряете вашу награду, а чтобы мы получаем полная награда.
Второе
послание, восьмой стих, восемь. Значит, что у нас есть возможность, что мы сможем потерять спасение. Мы сможем потерять тот награду, который Бог приготовил для нас. И это как-то ободряет нам остерегаться, заберегаться, зная, что есть вполне возможности, что мы потеряли бы наше спасение. Это как, когда мы приняли крещение, это как Бог дал нам тот награду, тот спасение. А мы сможем очень легко уходить от этого. И не надо. То есть мы носим, как сказать, на наших руках вечность, вечную жизнь мы носим на руках, а мы сможем это потерять. Я так понимаю то, что он здесь писал. Он поэтому сказал, смотри, остерегайтесь, чтобы держите на то учение, которое вы получили. Так, 12 стих. Он сказал, что у меня очень много писать тебе. Но я не хочу все это писать. Я хочу вас навестить, говорить лицо к лицу, чтобы наша радость была бы полной. 12 стих, второе послание. Я чувствую здесь в разных уровнях, в разных вот возможностях. В нашими отношениями и с Богом, и с друг другом. Он имел в виду, что можно, конечно, просто писать. Но это лучше. И дадут более глубокое отношение, если мы будем лицо к лицу говорить. Итак, каждый раз, когда у нас есть собрание, у нас выбор есть, приходить на собрание или нет. Мы сможем, конечно, просто писать друг другу письма, тем более в этом время, когда у нас есть сотовые телефоны, интернет и всякие. Но он сказал, нет, лучше лицо к лицу, чтобы наша радость была бы полной. Итак, почему мы собираемся вместе? Потому что это через тех встреч, как он здесь сказал, лицо к лицу, и что мы сможем на самом деле устроить глубокое отношение с друг другом. Третье послание, все от Иоанна довольно похожи к этому. И он сказал, что да, ты молодец, ты поможешь тех, которые приезжают к тебе. Шестой, седьмой стих. Я понимаю, что Иоанн имел в виду, что были братья, которые евангелисты, которые просто уходили без дома, просто уходили, проповедовали, переночевали, где возможно. И Иоанн сказал, ну молодец, если ты таких братьев поможешь. Потому что, 7 стих, ради его имя они ушли, и ничего они брали из язычников. То есть, они не брали деньги или ну, материальную помощь от язычников, то есть своих аудиторий. У них были полные и честно чистые мотивации из-за имя Господа. А что это значит? Почему из-за его имя они ушли проповедовать? Его имя означает его характер. Помните, Моисей хотел узнать и познать имя Господа. И ангел явился и просто рассказывал Моисею все характеристики Божьи, что я Бог милостивый, который прощает грех и наказывает тех, которые не покаятся, и всякие. Итак, поскольку мы познали бы Бога, поскольку мы познаем Его личность, Его характеристики, поскольку мы будем как-то уходить и проповедовать. Поэтому Иоанн заметил, что тех братьев, которые проповедовали, которые ушли, как миссионеры, как евангелистов, он сказал, что они все это сделали ради Его имя. То есть, поскольку мы познаем Бога, мы не сможем быть пассивны к этому знанию. Мы не сможем просто садить пассивно. Мы будем как-то уходить из наших маленьких рамках и, по крайней мере, предлагать спасение другому человеку. Итак, опять он сказал, что из проблемы, из этих лишь пророков, особенно он здесь сказал, что есть тех, которые нас не принимают, которые злое словят нам, 10 стих,
которые не...
Сказал, что вот есть те, которые не принимают не только мы, но и тоже наши братья. Если 10 стих, если братья принимают тех братьев, которые он против, тот брат им исключил и всякие. Так и не должно быть. И, к сожалению, есть очень много таких плохое поведение, которое постоянно происходит с церквами. Что если ты будешь с этим братом предавление хлеба делать, если ты будешь общаться с этими братьями, то ты не сможешь с нами. И это все не то. И здесь прямо Иоанн это критиковал. Что так не должно быть у нас.
Ну, очень часто во всех церквах это бывает.
Ну да.
Очень.
Это такие.
Да.
Потому что это типичность. Есть то, что он 10 стих. Он не только запрещает нам и наши братья, а и тоже исключает тех, которые им принимают. Это как вот третья партия, что ладно, ты хорошо, а если ты будешь общаться с этими, то ты не сможешь со мной общаться дальше. Постоянно. Итак, во время преломления хлеба, хорошо размышлять о том, что во второе послание написано, что факт того, что Иисус пришел воплоти, что на самом деле это чудо, что человек, который имел возможность согрешить, а не согрешил, который умер для меня, несмотря на то, что он был вполне человек, как и я, результат всего это в одном слове, это любовь. То есть человек не может никак пассивно относиться к этому. Никак. И ответ в практическом плане в одном слове – любовь.